Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Порнография и закон» подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 4 марта 1997 года. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night. На волнах Радио Свобода передача «Порнография и закон». Ведет передачу Марина Ефимова. From the stars, she wore blue. В то время как в Российской Думе идет обсуждение законов, ограничивающих, по выражению Станислава Говорухина, порнографическое безумие, в американском Конгрессе готовится обсуждение ограничения порнографии импортной, компьютерной. Впервые закон, ограничивающий порнографию, был принят в Англии в 1857 году и назывался Obscene Publication Act – закон о публикации непристойностей. Через 8 лет и Америка приняла так называемый Mail Act – закон, запрещающий рассылку по почте порнографических материалов. Закон этот, между прочим, действует и до сих пор. Почтенный возраст порнографии доказывает происхождение самого этого слова. «Порни» означало «проститутка» на древнегреческом. Начало того, что сейчас официально считается порнографией, относят очень условно к XVIII веку. Собственно, только потому, что тогда было впервые сформулировано, что это такое. А именно, тексты или изображения, лишенные художественной ценности и созданные исключительно для того, чтобы вызывать половое возбуждение. Именно в связи с этой формулировкой интересен процесс, который регулярно происходил с порнографией на протяжении всей истории. Вот что пишет в одной из своих статей историк законов о порнографии Пол Бендер.
В каждый культурный период порнография начиналась с текстов и картинок на потребу похоти и каждый раз постепенно поднималась до уровня эротического искусства. Так что от Древней Персии нам остались не куплеты, которые с непристойными жестами распевали на базарах, а сказки «Тысячи и одной ночи» и знаменитые персидские миниатюры. Античность сохранила для нас под вулканическим пеплом помпейские фрески с изображением оргий, а Средневековье подарило 100 историй Декамерона. В начале XIX века была написана пушкинская «Гаврилиада», а в конце были созданы изящные непристойности художника Берцлея. В XX веке написаны «Улисс» Джойса и «Набоковская Лолита». Кстати сказать, все эти произведения в свое время пытались запретить. И вообще история порнографии сводится к борьбе за классификацию, за сортировку, чтобы не пропустить в общество, собственно, порнографию, но не выплеснуть с водой эротическое искусство.
Во что вылились в результате постоянной борьбы современные антипорнографические законы Соединенных Штатов? Об этом директор общественной организации «За мораль в прессе» Пол МакГейти. Мистер МакГейти, ваша организация борется за введение более суровых законов?
Прежде всего, если общественность не поддерживает законы, то даже самые строгие из них не будут действенными. Для порнографии рынок всегда был и будет, так что не надо обольщаться на этот счет. По нашим данным, в Соединенных Штатах стабильный потребительский рынок порноматериалов составляет 10 миллионов человек. Мы говорим только о постоянных потребителях. Все это есть теперь и в России. А для компьютерной порнографии границ не существует. Кстати, на днях в газете «Нью-Йорк Таймс» сообщалось о расследовании поступлений порноматериалов по компьютерной связи интернет из Молдовы. У нас пока нет законов, преследующих тех, кто распространяет непристойную информацию из-за границы. Правоохранительные органы могут их арестовать только если эти люди приедут в Соединенные Штаты. Поэтому назрела необходимость принятия единого для всех стран закона, преследующего торговцев порнографией.
А какие конкретно законы существуют в Соединенных Штатах?
На радио и телевидении у нас существует, например, закон, запрещающий эротические и прочие малоприличные передачи с 6 утра до 10 вечера. И нарушители облагаются очень большими штрафами. Мы надеемся, что запрет скоро будет продлен до 12 ночи. У нас также есть строгий закон, запрещающий коммерческую и рекламную рассылку порноматериалов по почте, перевозку этих материалов из штата в штат, импортирование таких материалов и их экспорт. По этому закону был арестован некий Рубин Стерман, владелец порноимперии, который теперь сидит в тюрьме. Его компания снабжала порноматериалами все штаты Америки и еще 45 стран мира. Штаб-квартира его холдинговой компании под названием Sovereign News находилась в Кливленде. Там стояли склады, где за железными пуленепробиваемыми воротами хранились порноматериалы и порнотовары. На Рубина Стермана работала команда первоклассных адвокатов, и несколько судебных процессов он выиграл. Но основные свои деньги он спрятал в швейцарских банках, не заплатив налогов, и за это получил срок – 4 года тюрьмы.
Не способствовало ли запрещение проституции расцвету порнографии?
Единственное, чему проституция может помочь, это сокращению количества изнасилований. А порнография, наоборот, способствует росту изнасилований. В некоторых странах Европы и Азии общественность смотрит на проституцию снисходительно. Они видят в этом своего рода громоотвод для тех, кто мог бы совершить преступление, если бы не мог воспользоваться услугами проститутки. Но я не считаю, что проституция могла бы способствовать уменьшению интереса к порнографии. Те, кто ходят к проституткам, обычно нуждаются и в порнографии.
Не могут ли антипорнографические законы превратиться в цензуру?
Верховный суд Соединенных Штатов рассматривал этот вопрос и пришел к заключению, что свобода слова и прессы не означает свободу распространения непристойностей. Эти постановления приняты в 57-м и затем в 73-м годах.
Борец с порнографией мистер МакГейти забыл упомянуть об известном постановлении Верховного суда 69-го года о том, что запрещение личного владения порнографическими материалами является антиконституционным. Это постановление было результатом суда People vs. Larry Flint, где в роли обвиняемого выступал Ларри Флинт, миллионер, владелец порнографического журнала «Hustler» и принципиальный борец за право на существование порнографических изданий. Причем его адвокат играл именно на первой поправке Конституции о свободе слова и самовыражения. Флинт, между прочим, присутствовал на суде в инвалидном кресле, поскольку за несколько лет до этого его искалечил некий защитник нравственности, выстреливший во Флинта и его адвоката. Адвокат поправился, а Флинт остался парализованным и до сих пор прикован к инвалидному креслу. Как известно, Ларри Флинт выиграл дело в Верховном суде, и в фильме о его процессе, который только что выпустил на экраны режиссер Милош Форман, приведена дословно довольно знаменательная фраза Флинта, сказанная им после суда журналистам.
Вы-то особенно должны приветствовать решение Верховного суда, ведь каждому из вас будет гарантирована свобода слова, если она гарантирована такому прохвосту, как я, потому что я хуже всех.
На волнах Радио Свобода передача «Порнография и закон». Ведет передачу Марина Ефимова. Американское общество мирится с существованием порнографии, но делает все возможное, чтобы не дать ей расползаться. Существует, например, утвержденный Конгрессом комитет, определяющий, можно то или иное произведение считать искусством или это порнография. И тогда, скажем, картину или фотографии нельзя будет представить на выставку, а книгу издать массовым тиражом. В Нью-Йорке были, наконец, после долгой борьбы запрещены откровенные рекламы порнобизнесов, поэтому они мимикрируют, как хамелеоны. Вы видите издали, например, яркую белую вывеску с тремя буквами «X», и все. Такие магазины нелегко вытеснить. Закон позволяет закрыть их только в том случае, если будет доказано наличие какой-нибудь нелегальной деятельности. Проституция, продажа наркотиков или, скажем, будет замечен подскок преступности в этом районе. К тому же у порнографии есть не только враги, естественно, но и защитники. Например, Кэролин Хилман, сексолог, автор книги «Возвращая веру в себя». С ней беседует наш корреспондент Юра Жигалкин.
Я бы не преувеличивала место такого рода искусственного стимулирования желаний в интимных отношениях. Например, известно, что женщины испытывают очень небольшой интерес к порнографическим изданиям. Дело в том, что для женщин в интимных отношениях важнее чисто психологическое ощущение близости, в то время как мужчину, так сказать, зажигает визуальный раздражитель. Порнографии исключительно для женщин почти не существует. У самого известного журнала Playgirl совсем небольшой тираж. Вся традиция порнографических изданий замешана на потакании вкусу мужчины. Причем и этот вкус часто расшифровывался превратно. Только Playboy и Penthouse смогли стать массовыми изданиями, которые можно увидеть в любом газетном киоске, потому что они подняли понятие порнография с уровня, предназначенного для тех, кто ищет только сексуального возбуждения, до массового потребителя, до тех, кто получает эстетическое удовольствие от изображения обнаженной красивой женщины. Для большей части мужчин потребление порнографии этим заканчивается. Тех же, кому порнография необходима для того, чтобы зажечься, все-таки меньшинство.
Я помню, доктор Рут, известный американский сексолог, как-то говорила, что порнография может даже укрепить семью, что порнографические видеофильмы помогают освежить интимное влечение.
Я не думаю, что порнография способна укрепить или ослабить семью. Это как совместный ужин в ресторане. Для кого-то необходимость, для иных излишества.
В Советском Союзе порнография была просто под запретом. Как, по-вашему, такой запрет мог отразиться, так сказать, на моральном здоровье нации?
Очень часто в репрессивных обществах наряду со всем другим подавляется сексуальность. Свобода сексуального самовыражения никогда не приводила к моральной гибели народов или распаду семьи. Наоборот, любовь к человеческому телу, удовольствие от секса, частью которого являются фантазии, обогащает и человека, и общество. Я думаю, что мы выросли настолько, чтобы иметь право выбирать, что нам нравится, а что нет. Единственное ограничение, за которое выступают все, это недоступность мира порнографии детям. У нас есть чрезвычайно строгое законодательство, карающее использование детей в порнопродукции. Из этого же исходит, запрещая открытие секс-шопов около школ или в жилых кварталах. Мое личное отношение к явлению, именуемому порнографией, двояко. Если порнография помогает обогатить сексуальность, украсить интимные отношения, замечательно. Если она изолирует человека, заменяя ему партнера или партнершу, тогда она вредна.
Именно об этой стороне проблемы говорит и наш коллега Борис Парамонов.
Коммерциализация секса – явление колоссальной культурной значимости. У человека старомодного этот термин может вызвать и, скорее всего, вызовет представление о старой доброй проституции, этой древнейшей, как известно, профессии. Но проституция в рамках индустрии секса все равно, что в мировом промышленном производстве доля какого-нибудь Никарагуа, исчезающая малая величина. Вообще, в обсуждаемом контексте проститутка – это, я бы сказал, носительница патриархальных добродетелей, чуть ли не столб морального фундаментализма, викториатская фигура, можно сказать. Общественная функция проститутки – обеспечить традиционнейшее половое сношение. Это золотой век, совсем другое дело – индустрия секса. Она заменяет секс его знаками. Это постиндустриальная эра, строящая культуру, уводящую от реальности – от весомой, грубой, зримой реальности. Листая, например, журнал «Penthouse» с его немыслимыми красотками во всех позах, ракурсах, освещении и трактовке, вы уходите из зоны секса, из зоны реальности в зону воображения. Таких секс-бомб в некотором роде не существует. Они не на нашей земле водятся, а в волшебных замках Боба Гуччиони и Хью Хефнера. Это и значит, что вы подменяете реальность ее знаками. И это переведение наиреальнейшего пола, полового общения, созидающего в Божьем замысле жизнь, в знаковую систему, есть последний и выразительнейший этап долгой культурной эволюции нового времени.
В отличие от Бориса Парамонова, доктор Михаил Кисин каждый день имеет дело с жертвами культурной эволюции нового времени, с потребителями порнографии. Доктор Кисин, кто составляет большинство ваших пациентов? Русские, американцы, белые, черные?
Скорее, речь не идет о там черные они или белые, да, а просто какой культурный уровень человека, что он видел, с кем он общается. Фантазии могут быть необычные. А могут быть для одного партнера совершенно естественными, а для другого партнера неестественными. Это создает большие конфликты. Примерно год назад у меня был пациент полицейский, который сам и был евреем, и жена его католичка, не расположенная к творческому отношению к сексу. И вот этот мой пациент и полицейский получал сексуальное удовольствие, но только тогда, когда, значит, жена должна была там шлепать в форме игры. Но для нее это было невозможно. Она считала, что это какие-то извращения. И в результате он должен бегать был к проституткам. А это создало, естественно, очень большие неприятности, так сказать, во многих отношениях.
Вы смогли ему помочь?
Прежде всего, пришел человек ко мне уже после одной попытки самоубийства. Он считал, что он, знаете, демон. Потому что он, с одной стороны, очень любил свою жену. Действительно, начинал верить тому, что действительно он является священцем. И я помог ему просто сказать, что сама фантазия не делает его ни преступником, ни священцем. Человек не отвечает за свою собственную фантазию. Другое дело, что он с ней делает. Потому что я не морализую. Мне самое главное, чтобы человек не причинил себе вреда или не причинил вреда окружающим.
На волнах радио «Свобода» передача «Порнография и закон». Ведет передачу Марина Ефимова. «Я не моралист», — сказал доктор Кисин. «Мне главное, чтобы человек не причинил вреда ни себе, ни другим». Доктор Кисин имел в виду физический вред. А вред душе? Послушаем для разнообразия моралиста. Я беседую с православным священником, отцом Михаилом Аксеновым Мейерсоном.
Мы можем сказать, что эротическое желание – вещь естественная как бы в человеке. А если это естественная вещь, то почему это плохо? Церковь понимает, что половая страсть, эротическое чувство – это могучая огненная стихия, которая на самом деле посильнее атомной энергии. И потому ее нужно держать в некотором русле. С точки зрения церковной, эротические отношения хороши. Потому что их создал Господь Бог. И они есть выражение любви. Это есть телесный язык диалога любви. Возьмем библейское отношение к полу. Оно открывается нам в самом начале Библии, в книге «Бытия». Бог, сказано, сотворил человека по образу своему и подобию. И сказано, мужчину и женщину сотворил его. То есть Бог сотворил человека с семьей, любовной парой. Но Он сотворил их так для нераздельного союза, которые наполняют жизнь человека и дают счастье. Это ощущение какой-то полноты, и духовной, и физической. Но основой этого является пол, эротика, половое стремление женщины и мужчины друг к другу. Человек по природе моногамен. Однако в своем греховном статусе мы знаем, что он неверен. Так вот, именно порнография отделяет на самом деле эротику от любви. И в этом все мы сознаем ее как бы вне закона. Ибо она просто апеллирует к эротическому половому голоду. Однако человек не животное. Человек – существо духовно-телесное, которое может свою энергию повернуть в любую сторону. Он может также повернуть ее в сторону как бы постоянного поиска удовлетворения эротического голода, который от этого, между прочим, не насыщается, а наоборот, разжигается еще, потому что по существу он может быть удовлетворен лишь в полноте человеческого общения, духовного, интеллектуального, житейского диалога вместе с физическим. Платон, первый великий философ Эроса, говорит об Афродите земной и Афродите небесной. Стоит отделить Афродиту земную от небесной, и она вырождается. И, между прочим, в платоновском диалоге «Федр» Сократ говорит, что развратный не стремится уже к красоте самой по себе. В порнографии сама красота служит приманкой, а не ценностью. В порнографии умирает самый секс, вырождается в некий поршневой механизм. Само эротическое притяжение гаснет. Нужно его сильнее и сильнее вздрючивать. Мы можем и спросить себя. Хорошо. Если порнография сама себя отрицает, то чего же ее бояться? Но прежде всего, конечно, она опасна для детей и подростков. Потому что она у них создает совершенно неправильное понимание того, что есть подлинное любовно-эротическое отношение. Она пробуждает в них спящий эротический голод, который существует в каждом человеке. Они стремятся его удовлетворить и попадают в сети, потому что подросток не способен к зрелым ответственным отношениям, ни социально, ни психологически. И вступая в эротическую связь, дети выжигают в себе огонь, на котором они сами легко могут сгореть. Я, между прочим, как-то читал свидетельства подростков, девушек и юношей 14-15 лет в Америке, которые пережили эротическую связь и расставание. Ну, мы знаем, что дети вообще часто ссорятся, зависят от воли родителей, от общей ситуации. Ребенка могут перевести из школы в школу, уехать в другой город он может. Поэтому их связи не могут быть устойчивы. Однако эти подростки, вот в этих своих свидетельствах, говорили как взрослые люди, пережившие развод. Это были настоящие личные трагедии, разбитые сердца и навязчивые мысли о самоубийстве маленьких существ, детей. Церковь и призывает как можно дольше хранить девственность и вести эротическую жизнь только внутри брака, потому что она знает хрупкость нашей природы, наших отношений. Она знает, что человек может существовать лишь в определенных условиях, как, например, в условиях определенной температуры. Мы не можем жить, если у нас температура 45 градусов в теле. Семья – это есть условие как бы эротического выживания и, в общем, по-настоящему счастья. Порнография же уводит за рамки этих условий туда, где человека поджидает гибель. Она ему врет. Какова, собственно, эта гибель? Во-первых, она рушит семьи, ибо человеческая любовь ревнива. И неверность, даже неверность просто направленного в другую сторону вожделения, разрушает, между прочим, союз любящих. Это подтвержденный психологический факт.
Америка – страна религиозная, но порно-бизнес в ней цветет.
Ну, во-первых, мы должны признать, что она выросла в огромную могучную индустрию, с которой не так-то легко справиться. В основе здесь лежит интерес к прибыли, которому часто подчиняется благополучие человеческой личности и ребенка в семье. Во-вторых, она процветает внутри общего материалистического и гедонистического мировоззрения сегодня, которое полностью секуляризовано и оторвано от религиозного вообще мировоззрения, отношения к жизни и от религиозной правды о человеке. Это мировоззрение еще апостол Павел выразил в нескольких словах. «Будем веселиться, ибо завтра умрем». Распад семьи в наш век есть прямое следствие этого пермиссивизма.
В эссе о порнографии скептический наблюдатель жизни, писатель и публицист Гор Видал, не без горечи объясняет неизбежность этого пермиссивизма, этой вседозволенности, о которой говорил отец Михаил.
Проституция и порнография цветут потому, что в них есть нужда. Что прикажете делать одиноким людям, которых в Америке миллионы? Если большинство мужчин и женщин будут полагаться на свою внешность и обаяние, чтобы найти любовника, то в такой стране, как Америка, ориентированной на юность и красоту, их сексуальная жизнь будет чудовищно короткой. Порнография рисует наши портреты, как их рисует кривое зеркало на ярмарке, деформируя и издевательски искажая человеческую природу. И все же оно узнаваемо показывает именно ее.
Из всего услышанного нами в сегодняшней передаче ясно, что ни закон, ни церковь не уничтожат порнографии. Она неизбежна и, может быть, даже необходима. Так что нам придется самим научить наших детей выбирать между похотью и любовью, соединять земную Афродиту с небесной. Вы слушали передачу «Порнография и закон». В программе участвовали Борис Парамонов, Ян Рунов, Юрий Жигалкин и отец Михаил Аксенов-Мирсон. Вела передачу Марина Ефимова.